Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы расскажем о том, что происходит в Крыму. Там развивается очень интересная ситуация. Мы расскажем о том, что происходит также на Черном море, о том, с кем теперь Россия пытается военно дружить. Мы расскажем о том, что решил суд в отношении Юрия Шевчука за его очень известное высказывание про пятую точку президента и Родину. Но начнем мы, как всегда, с Украины, с самих боевых действий. Я говорил уже, что мы расскажем про Крым. Что у тебя на эту тему есть, Ксюш?
Сегодня стало известно об очередном ударе по очередной авиабазе в аннексированном Крыму, ударе со стороны вооруженных сил Украины. Речь идет об авиабазе «Гвардейская» под Симферополем. Об этом сообщил глава Беллинкет Христо Грозев. Он написал об этом в Твиттере и рассказал, что на авиабазе было 12 самолетов Су-24М и 12 Су-25СМ. И аэродром этот входил в состав военно-морского флота России. А утром вблизи поселка Азовское, это в Джанкойском районе, взорвался склад боеприпасов. В самом же Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции. Первым информацию о взрывах в поселке Азовское, это вот где склад боеприпасов взорвался, сообщил и подтвердил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, речь идет о точном попадании по воинской части. Сообщается, что в этой части России не только хранила боеприпасы, но и концентрировала силы ПВО для дальнейшего использования в войне против Украины. И это уже не первое происшествие вот такого рода в Крыму, которое очень своеобразно комментирует Россия. В прошлый раз, вы помните, сразу заявили о том, что это какая-то халатность, никто по нам не бил, это вот неудачно покурили. Ну, не так, конечно, сказали, но фраза «неудачно покурили», она буквально стала мемом после этого. Сейчас в Минобороны России заявляют, что причиной взрывов на складе в Крыму была какая-то диверсия, и россияне сейчас ввели режим чрезвычайной ситуации в Джанкойском районе, и сообщается о том, что уже началась эвакуация людей после взрывов. По состоянию на 10 утра 16 августа выехали около 2000 человек. Но тем временем западные медиа сообщают о том, что к этим взрывам может быть причастно элитное украинское военное подразделение, например, «Нью-Йорк Таймс», со ссылкой на чиновника, который дал интервью на условиях анонимности, сообщает, что элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага, несет ответственность за взрыв, повлекший многочисленные детонации. Это цитата из материала «Нью-Йорк Таймс».
Очевидно совершенно, что Крым, который Россия набивала оружием в течение последних 8 лет после его аннексии и оккупации, перестал быть, что называется, тихой гаванью для российской армии и стал очень опасным районом. Там еще сегодня был довольно большой инцидент с электрической подстанцией. Очевидно, что там уязвима теперь российская армия, и мы не видим, скажем так, каких-то протестов со стороны Запада по поводу действий Украины в Крыму. Я уже говорил о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что в Крыму для Украины все цели законные, потому что это ее территория. Ну и довольно серьезно был поврежден участок железной дороги. Вот там, в Джанкойском районе, где были взрывы боеприпасов, там перенаправлялись поезда и так далее. И, в общем, понятно, что сейчас Крым перестал быть и местом более или менее безопасного отдыха. Соцсети обошли кадры, как разбегались отдыхающие еще вот недавно, когда были взрывы на аэродроме. Да, совершенно верно. Кроме того, Россия теперь считает, что надо возлагать на украинские диверсионные группы вообще все подряд. В частности, ФСБ российское сообщает, что вроде как украинские диверсионные группы совершили в августе подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи, что повлекло нарушение в технологическом процессе Курской атомной электростанции. Это, конечно, часть того нарратива, который Москва толкает, про такую непредсказуемость, безответственность, опасность поведения украинской стороны всегда, что это всегда может затрагивать и атомные объекты и так далее. Вот ФСБ жалуется, что действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования атомной электростанции. Ну, понятно, что это идет в одну копилку с заявлениями Москвы же по поводу Запорожской АЭС. На Запорожской АЭС я еще остановлюсь позже. Что известно о боевых действиях?
Да, я сейчас обязательно об этом расскажу. Хотела просто добавить, что на наших глазах вырабатывается новый словарь, точнее, пополняется вот этот словарь новояза российского современного. Теперь для всех происшествий такого рода есть целый словарь. Широкий ассортимент — это и хлопок, и громкий звук, диверсия, халатность, головотяпство, вот в прошлый раз было, покурили в неположенном месте, ну и так далее. Наверное, этот словарь еще будет расширяться. А теперь действительно о боевых действиях. Во вторник российские военные массированно обстреляли Запорожскую область, в частности, город Орехов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, россияне били из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Один человек погиб, шестеро получили ранения. Также были массированные обстрелы, ночные обстрелы Харькова. Они, правда, обошлись без пострадавших, об этом сообщает глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, ночью был один из самых серьезных обстрелов за последнее время. Был обстрелян Киевский район Харькова, пострадали частные дома, дорожное покрытие. Также досталось Краматорску и Курахово 16 августа, и российские войска обстреляли Константиновку и Славянск в Донецкой области. Житомирская область также подверглась ракетным ударам. И сообщается о том, что сейчас россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В то же время британская разведка говорит о том, что угроза Одессе со стороны моря в значительной степени нейтрализована. По данным Лондона, Черноморский флот России продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки своих наземных наступлений, но в настоящее время российские военные испытывают трудности с осуществлением какого-либо эффективного контроля над морем. Таким образом, ограниченная эффективность Черноморского флота России подрывает и общую стратегию действий российских войск, потому что мы знаем, что Россия обстреливала именно с кораблей интенсивно в южной области Украины. И по мнению британских разведчиков, это означает, что Украина может перенаправить ресурсы, чтобы оказать воздействие на сухопутные войска России в других регионах, если Одесса прикрыта. Но пока непонятно, конечно, насколько эффективно Украина может сдерживать Черноморский флот, но эффективность эта явно повысилась с предоставлением Украине западного вооружения. Если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то сепаратисты из так называемой ДНР продолжают преследование тех, кого они взяли в плен, кого российская армия взяла в плен из иностранцев, которые помогали Украине воевать против агрессии России. Сейчас организуется суд в этой самой ДНР над еще пятерыми иностранцами. Там огласили обвинение гражданину Швеции, гражданину Хорватии и трем британцам. Из них трем людям, одному британцу, шведу и хорвату, грозит по вот этим правилам ДНР смертная казнь. В общем, они продолжают угрожать расправой пленным, при том, что один из пленных, один из британцев, Джон Хардинг, это парамедик полка Азов. То есть он, в общем, лечил раненых, и это вообще люди, которым со всех сторон на войне должно проявляться уважение. Другой британец тоже воевал в Мариуполе. Третий британец сдался в плен в Николаевской области. Ну, в общем, очевидно, что никто, конечно, не признает никакие обвинения. И уже говорили о том, что страны, из которых эти люди являются выходцами, тоже обвинили пророссийских сепаратистов в преследовании военнопленных и не считают никакие обвинения в их адрес обоснованными или легальными. Надо напомнить, что в июне там уже приговорили к смертной казни 3 иностранцев. Это гражданин Марокко, который служил просто в украинской армии и был гражданином Украины, и 2 граждан Великобритании. В общем, очевидно, что вот это запугивание там, с клетками, с смертными приговорами и так далее, оно продолжается. При этом, как всегда, Россия просто на голубом глазу все отрицает. В частности, Сергей Шойгу, министр обороны России, сегодня выступая в Москве на так называемой международной конференции по безопасности, сказал, что российские военные привержены Женевским конвенциям при проведении того, что он назвал специальной военной операцией на Украине, то есть при осуществлении войны в Украине на самом деле, как это должно называться. Он клянется, что вот они издавали приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения. Ну, порядок действия российских военнослужащих в отношении мирного населения очень хорошо изучило население Бучи, Гостомеля и других мест, в которых задокументированы зверства российской армии.
А по поводу того, что происходит в ДНР, я прочитала сегодня новость, ТАСС, просто не поверила своим глазам. Генпрокуратура, так называемая ДНР, возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения вооруженными силами Украины животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов. В общем, все это, конечно, делали совсем не вооруженные силы Украины, как вы понимаете. Но тут мы опять имеем дело вот с тем самым отзеркаливанием, которое уже вот до животного мира добралось. То есть абсолютно все, что делает российская армия, переводится на украинскую армию, как ты сказал, абсолютно на голубом глазу об этом заявляют. Но если продолжать новости с оккупированных территорий, вот еще одна такая духоподъемная новость. Пара пенсионеров из Херсона решила передать вооруженным силам Украины деньги, которые им выдали россияне. Там же уже выдают российские пенсии, так называемые. И вот об этом случае рассказал первый заместитель главы Херсонской области Юрий Соболевский. Он сослался на местную журналистку, которой стала известна эта история. Деньги пенсионерам принес почтальон. Это должна была быть пенсия от россиян. Хотя никаких обращений специальных они не оставляли. Они получили 40 тысяч рублей, но решили эти деньги себе не забирать. Раз уж получили, они решили на благое дело отправить и перевели вооруженным силам Украины.
Тем временем развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня поговорил с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Елисейский дворец. Конечно же, Макрон выразил свою поддержку Украине, как всегда. Он заявил о необходимости вывести с территории Украины российских военных, а также он сказал, цитата, «что касается Запорожской АЭС, президент Республики Франции выразил обеспокоенность относительно безопасности украинских ядерных объектов». На самом деле очевидно совершенно, что Франция, как член «Большой семерки», требует вместе с остальными коллегами по клубу семи от России просто покинуть Запорожскую АЭС совсем и отдать ее под контроль Украине. Но Россия этого делать не собирается и настаивает на том, что делегация МАГАТЭ, которая как раз хочет посетить Запорожскую АЭС, чтобы хотя бы что-нибудь проверить, нужно ехать на Запорожскую АЭС со стороны России. Вот пророссийская администрация в Запорожской области утверждает, что именно так надо действовать. Член этой самой военно-гражданской так называемой администрации Владимир Рогов сказал, что инспекция МАГАТЭ будет безопасно заезжать только с территории России, а затем уже с ДНР. Это его цитата. В общем, довольно странно, да, что Россия, с одной стороны, вовсю обвиняет Украину в обстреле российских позиций и станций, ну, то есть в этих самых прилетах, которые должны прилететь с украинской территории, а говорит, что заезжать будет безопасно с российской, то есть именно с той, которую по их рассказам и обстреливают. Ну, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси он уже заявлял о подготовке миссии. Очевидно, что как-то это готовится, но я думаю, что Россия сделает все то же самое, что с Еленовкой. То есть она все время будет звать международных наблюдателей, настоящих независимых международных наблюдателей, а когда те будут готовы приехать, она будет говорить, что не-не, вы не сможете, потому что, ну вот в данном случае, например, потому что вы не заезжаете туда с российской территории. С Украиной тем временем продолжают контакты другие страны, не только Евросоюз. Например, глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсуждал со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым ситуацию с вывозом зерна из Украины. Акар также сказал Резникову, что Турция продолжит содействовать доставке гуманитарной помощи в Украину. Ну и очевидно, что Турция при всей ее такой довольно балансирующей позиции, она очень много делает для Украины. Напомню, что Турция с самого начала заявляла о незаконности оккупации и аннексии Крыма Россией и помогала очень серьезно крымским татарам. В данном случае помощь на уровне Минобороны – это тоже важно.
Ну вот много говорят о том, что Запад якобы не вовремя среагировал на происходящее, когда началось полномасштабное вторжение, что недооценили угрозу и так далее. «Вашингтон-Пост» сегодня публикует очень важную статью о том, что США еще в октябре 2021 года понимали, что Россия готовит нападение на Украину и изо всех сил пытались убедить союзников и президента Украины Владимира Зеленского в том, что этот риск очень серьезен. Журналисты «Вашингтон-Пост» ссылаются на более чем три десятка собеседников из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО. Некоторые из них говорили на условиях анонимности. По данным издания, еще в октябре, как я уже сказала, в овальном кабинете в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с президентом Джо Байденом во главе. И на этой встрече обсуждали строго засекреченный анализ. Он был составлен на основании спутниковых снимков, перехваченных сообщений, разговоров с источниками и так далее. В общем, это были данные разведки, которые представляли собой не что иное, как военные планы президента России Владимира Путина по отношению к Украине. И сообщается, что таких встреч осенью было несколько. На той встрече, которую описывает издание, как я уже сказала, присутствовал президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны, генерал армии США Марк Милли и другие высокопоставленные чиновники. И тогда Байдену сообщили на этой встрече, что разведданные о планах Путина показали, что действительно в России все готово было к массированному нападению. Также, согласно данным разведки, эти планы были действительно очень далеко идущими. Они предусматривали захват большей части Украины и могли создать прямую угрозу восточному флангу НАТО.
Ну да, в общем, эта статья очень объемная. В ней рассказывается о том, как советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан изменил свое мнение с предположения о том, что Россия все-таки не будет нападать и что, в общем, ничего особенного не произойдет, на противоположное, на то, что он был слишком небрежен в оценке рисков. Кроме того, статья очень любопытно отмечает, что разведчики Соединенных Штатов и их союзников очень глубоко проникли в, собственно, Кремль, окружение Владимира Путина и высшие круги российской власти в попытках добыть информацию для анализа. Но, как статья показывает, это не убедило ни европейских союзников, ни руководство Украины. В любом случае, публичной реакции, публичного восприятия позитивного той информации, которую передавали Соединенные Штаты, не произошло. Но очевидно, что даже если решение о вторжении Путина в Украину было принято, скажем, ну, если не спонтанно, то под влиянием там каких-то обстоятельств, которых он себе придумал, то дальше ситуация начала для российского руководства развиваться так, что ей теперь нужно подавать все происходящее как некое концептуальное противостояние с Западом и вообще с силами, которые Запад поддерживают. Совершенно очевидно, что именно это звучит на так называемой Московской конференции по безопасности. Сейчас само это название, конечно, уже отдает Оруэллом, но вот заявление Путина на этой конференции, они показывают, что он пытается сколотить такой антизападный военно-политический блок. Он говорит о том, что это не только там Россия воюет в Украине против Украины и совершает преступную агрессию, но наоборот, что у России есть союзники, что это коллективный Запад, я сейчас цитирую Путина, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Заодно Путин не устает делать заявления в попытках сделать приятное Китаю. В частности, Путин сказал, американская авантюра в отношении Тайваня – это часть целенаправленной сознательной стратегии по дестабилизации обстановки в мире. У него все у Запада такое целенаправленное. И на это Путин отвечает тем, что самые разные союзы заключает. Он говорит, мы и союзники продолжим укреплять вооруженные силы. На самом деле военные союзники, конечно же, у России есть. Это в первую очередь Беларусь, которую Россия практически уже подчинила. Мы это видим по встречам секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и его белорусского коллеги, у которых делается заявление про обе страны, делает Совбез России. Мы это видим по встречам на этой Московской конференции безопасности. Например, то, что с сирийским министром обороны встретился Шойгу, и этот сирийский министр обороны, Махмуд Аббас его зовут, говорит, что российские военные – это настоящие друзья, которые стояли с нами плечом к плечу в борьбе с международными террористами. «Теперь мы хотим, в свою очередь, стать плечом к плечу рядом с вами», говорит министр обороны Сирии. Я напомню, что Сирия признала вот эти сепаратистские анклавы ДНР и ЛНР. В общем, очевидно совершенно, что может идти речь о том, что сирийские военные каким-то образом могут оказаться в Украине. Во всяком случае, раньше мы, кстати, рассказывали о том, что в Сирии были разговоры об отправке людей на стороне России воевать в Украину. Кроме этого, Россия все время показывает, как она теперь не дружит с Израилем. В частности, замминистра обороны России Александр Фомин встречался с командующим так называемыми силами национальной безопасности палестинской автономии Недалем Абудуханом, и он сказал, что Россия настроена на развитие военного сотрудничества с Палестиной. Ну, очевидно совершенно, что вообще все заинтересованы в том, чтобы военизированные группировки в Палестине не получали поддержки, там, чтобы развивался, наоборот, гражданский мирный процесс. Ну вот Россия туда такую спичечку подносит. Кроме Сирии и Палестины продолжается большая-большая дружба России с Ираном. Во всяком случае, глава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил сегодня, что Россия продолжает оснащать вооружением армию Ирана и так далее. И вот мы видим, что по всем этим контактам, которые пиарятся все время в различных провластных медиа с Палестиной, с Сирией, с Ираном, очень похоже на попытку России вернуться к чисто советской политике на Ближнем Востоке. Правда, с Ираном тогда дружить-то особо не получалось, но вот здесь уже получается, и это, конечно же, серьезная угроза Израилю, которым Москва в последнее время недовольна. Надо сказать, что вся эта милитаризация всего происходящего, она, конечно же, связана и с российской экономикой очень сильно. Во всяком случае, явно будет оборонный госзаказ увеличиваться. Вместо всяких там пенсий, пособий и так далее, государство будет тратить много денег на вооружение. Во всяком случае, о необходимости увеличения этих затрат говорит сейчас вице-премьер Денис Мантуров, говорит, что гособоронный заказ будет увеличен и так далее. Очевидно, что Россия пытается и смыслом, и внешним видом походить на поздний СССР.
Тем временем европейские страны стараются избавиться как можно скорее от остатков этого самого СССР, от следов, которые все еще в некоторых странах присутствуют. Вот, например, в эстонской Нарве, я рассказывала о том, что там происходило, по-моему, на прошлой неделе, все-таки начали демонтаж танка-памятника. Это решение, которое правительство приняло, несмотря на сопротивление местных жителей города, который, в общем, считается таким пророссийским. Там очень много русскоязычного населения. И танк был символом города. Я его помню с детства, потому что я провела детство как раз в Нарве у своей бабушки. И всякий раз, когда мы ехали на море в Усть-Нарву, мы видели этот танк, проезжали его. Он стал одним из главных символов города. То есть он там стоял просто с незапамятных времен. И вот на фоне того, что происходит, правительство Эстонии все-таки решило его перенести. Не только этот танк, но и остальные советские памятники и в Нарве, и в Усть-Нарве. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, так что дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы. Более того, Европа в целом пытается все больше отгородиться от России. Вот сегодня стало известно о том, что Финляндия вдвое сократит количество заявок на визы от россиян. Об этом, как сообщает канал Yle, заявил глава департамента консульской службы финского МИДа Юсси Таннер. В среднем будет приниматься 500 заявок в день. Сейчас это 1000 заявок приблизительно, говорит господин Таннер. В случае с остальными местами приоритет будет отдаваться членам семей и людям, приезжающим для работы и учебы. Изменения вступят в силу с начала сентября. Тут надо подчеркнуть, что Министерство иностранных дел Финляндии вместе с Министерством внутренних дел при этом собираются разработать национальные гуманитарные визы, которые есть у большинства стран Евросоюза. Эти визы предназначаются журналистам и гражданским активистам, которые переезжают в Финляндию. То есть все-таки речь не идет о том, чтобы вообще все у всех отобрать и кругом закрыть.
Да, речь идет именно о туристических визах, причем не только количество заявок сократят, но и вообще количество выдаваемых туристических виз гражданам России и Финляндии намерена сократить в 10 раз. И прием заявок будет сокращен, и выдача, общее количество будет сокращено. Ну, очевидно, что у тех, кто поедет, расходы возрастут, там будет приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, которое до сих пор действует. Это значит, что стоимость оформления и получения визы возрастет с 35 до 80 евро. Но, конечно, есть надежда на то, что действительно не будет никаких огульных решений. Я знаю, что есть заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что подход к визам для россиян должен быть дифференцированным. Но Европа наказывает Россию за войну в Украине не только вот такими способами, но и тем, что делает жизнь россиян менее сладкой. Во всяком случае, один из самых известных производителей шоколада и многими любимый, Линд и Шпронгли, уходят из России еще раньше, в марте. Они просто остановили поставки, закрыли магазины, и все это говорилось, что временно, но сейчас окончательное решение Линдом принято. В общем, этого шоколада в России больше не будет, кроме как, может быть, по какому-нибудь параллельному импорту и так далее. Посмотрим, как умудрятся российские производители заместить Линд.
А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». И Данила уже анонсировал в самом начале приговор Юрию Шевчуку. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации армии. А я напомню, дело возбудили из-за его фразы «Извините, Родина – это не жопа президента». То есть, получается, если суд признал, что Шевчук не прав, получается, что все-таки это вот оно.
Да, действительно. Но в интервью «Голосу Америки» Шевчук рассказывал о своей последовательной антивоенной позиции. То же самое он написал и в заявлении для суда. Он сказал, что он был против любой войны, причем начиная чуть ли не с войны во Вьетнаме. Он там написал, что он был против войны в Афганистане и так далее, что это последовательная пацифистская позиция – он ее подтвердил, самого Шевчука в суде не было. Вообще вот это вот перекидывание дела Шевчука как горячей картофелины из рук в руки между Питером и Уфой, оно тоже было показательным, потому что, в общем, никто из них, видимо, не знал, как к этому делу подходить. Ну и, как ты совершенно справедливо заметила, их приговор подтверждает, в общем, самые худшие опасения про то, можно ли сравнивать эти два предмета. Видимо, российский суд решил, что да, они равны друг другу.
Еще несколько сообщений в этой рубрике. Пушкиногорский районный суд Псковской области оштрафовал тоже на 50 тысяч рублей главу одного из районов Софью Пугачеву. Об этом сообщает Псковское отделение партии «Яблоко». Вот в чем было дело. В июне по распоряжению Софьи Пугачевой с окон Дома культуры Новоржевского сняли буквы «Z» и «V», которые наклеили воспитанники летнего лагеря. Пугачева объясняла решение тем, что это нарушает требования. Она молодец, она сформулировала таким же бюрократическим языком, как обычно это формулируется, нарушает требования по предоставлению площади муниципального имущества, и оно должно предоставляться в равной степени для всех политических партий, для всех общественных мнений. Но не сработало, к сожалению, хотя и одним стилем она изъяснялась с теми, кто обычно вот эти все приговоры выносит и возбуждает дела, тем не менее не сработало. Депутаты Новоржевского района написали на Пугачеву жалобу в прокуратуру, и один из депутатов даже назвал ее поступок выстрелом в спину российским военнослужащим. А против нее составили протокол о дискредитации армии, ну и потом оштрафовали. На жителя города Керчь Илью Гонцевского завели уголовное дело о распространении фейков про армию из-за поста в Инстаграме. Поводом для дела стал апрельский пост Ильи об обстреле вокзала в Краматорске. В апреле, кстати, его уже задерживали, тогда назначали 14 суток административного ареста. Ну и еще одно сообщение из Калмыкии. Городской суд Элисты оштрафовал на 40 тысяч рублей семью Кулмановых, которая провела пикет против цензуры на центральной площади столицы Калмыкии. Они вышли с плакатами выражать свое мнение, это преступление, говорить правду опасно, в России нет свободы слова. Их обвинили в том, что они не подали уведомление в мэрию Элисты и оштрафовали на 20 тысяч рублей организатора мероприятия и еще двух участниц на 10 тысяч рублей каждую.
Но тем временем Россия, как я уже говорил, все больше пытается спародировать или повторить на следующем витке Советский Союз. Когда-то ты, Ксюша, рассказывала о планах восстановить звание «Мать-героиня». Ну вот ровно сегодня указ о том, что это звание введено в России, указ Путина, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в России. То есть очевидно, что косплеит товарищ Путин советских руководителей. Конечно же, это напоминает не только советских руководителей. Мы знаем, как в гитлеровской Германии отличали женщин, которые внесли вклад в расовую политику Рейха. Ну, в общем, очевидно, что все вот эти меры, они должны как-то напоминать людям, пожившим в СССР, их молодость, но мне совершенно непонятно, что будут они напоминать или говорить молодому поколению в России, для которого это все выглядит каким-то танцем ужасов.
Ну и в заключение новости импортозамещения. Популярный российский поисковик авиабилетов Aviasales сменил название на билетики. Вот вчера были ягодки Wildberries, но уже обратно их переименовали. Оказалось, что это только на один день. А теперь билетики. Новое наименование появилось на главной странице интернет-магазина. Компания таким образом решила русифицировать название. Сейчас целая волна пошла вот этой русификации. Правда, я не понимаю, почему выбирают все время диминутивы. Бантики, билетики, ягодки и так далее. Обычно по всем опросам диминутивы – это слова, которые вызывают наибольшее раздражение. И вот именно их почему-то выбирают для новых названий. Для меня это загадка. На этом, наверное, закончим наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.